Глава 14. Тяжелый переход. С рассветом опять ударил мороз. Мокрая земля замерзла так, что хрустела под ногами. От реки поднимался пар. Значит, температура воды была значительно выше температуры воздуха. Перед выступлением мы проверили свои продовольственные запасы. Хлеба у нас осталось еще на 2 суток. Это не особенно меня беспокоило. По моим соображениям, до моря было не особенно далеко, а там, к скале Ван-Син-Лаза, продовольствие должен принести удэгейц Сале со стрелками. За ночь обувь наша просохла. Когда солнышко взошло, мы с Дерсу оделись и бодро пошли вперед. Более характерной денудационной долины, чем Кулумбе, я не видывал. Река, стесненная горами, все время извивается между утесами. Можно подумать, что горные хребты здесь старались на каждом шагу создать препятствие для воды. Но последняя взяла верх и силой проложила себе дорогу к морю. Окрестные горы, можно сказать, совершенно оголены от древесной растительности. Лес растет только около реки, окаймляя ее по обеим сторонам, как бордюром. Преобладающие породы здесь — лиственница, ель, береза и ольха. Ближе к горам, на местах открытых, приютились даурский шиповник, обыкновенная рябина, а около нее — каменная полынь с листвой, расположенной у основания стебля. С первого взгляда никто не угадал бы в ней родную сестру луговой полыни. В другом месте мы наткнулись на багульник и множество папоротников. У первого — лист ажурный, небольшой по размерам. Второй вид имел буровато-зеленые листья с красноватым оттенком с исподней стороны. У третьего, хотя лист и простой, но ему нельзя было отказать в изяществе. По долине реки Кулумбе никакой тропы нет, поэтому нам пришлось идти целиной. Не желая переходить реку вброд, мы пробовали идти берегом, но скоро убедились, что это невозможно. Первая же скала принудила нас перейти на другую сторону реки. Я хотел было переобуваться, но Дерсу посоветовал идти в мокрой обуви и согреваться усиленной ходьбой. Не прошли мы и полкилометра, как пришлось снова переходить на правый берег реки, потом на левый, затем опять на правый и так далее. Вода была холодная, голени сильно ломило, точно их сжимали в тисках. По сторонам высились крутые горы. Они обрывались в долину утесами. Обходить их было нельзя. Это отняло бы у нас много времени и затянуло бы путь лишних 4 дня, что при ограниченности наших запасов продовольствия было совершенно нежелательно. Мы с Дерсу решили идти напрямик, в надежде, что за утесами будет открытая долина. Вскоре нам пришлось убедиться в противном. Впереди опять были скалы, и опять пришлось переходить с одного берега на другой.
«Тьфу!» — ворчал Дерсу. «Мы идем все равно выдры. Маленько по берегу ходи, посмотри, вода есть, ныряй. Потом опять на берег и опять ныряй».
Сравнение было весьма удачное. Выдры именно так и ходят. Или мы привыкли к воде, или солнце пригрело нас, а может быть, то и другое вместе. Только броды стали казаться не такими уж страшными, и вода не такой холодной. Я перестал ругаться, а Дерсу перестал ворчать. Вместо прямой линии наш путь изображал собой зигзаги. Так мы пробирались до полудня, но под вечер попали в настоящее ущелье. Оно тянулось более чем на 400 метров. Пришлось идти прямо по руслу реки. Иногда мы взбирались на отмель и грелись на солнце, а затем снова спускались в воду. Наконец я почувствовал, что устал. День кончился, и в воздухе стало холодать. Тогда я предложил своему спутнику остановиться. В одном месте между утесами был плоский берег, куда водой нанесло много плавника. Мы взобрались на него и первым делом развели большой костер, а затем принялись готовить ужин. Вечером я подсчитал броды. На протяжении 15 километров мы сделали 32 брода, не считая сплошного хода по ущелью. Ночью небо опять затянуло тучами, а перед рассветом пошел мелкий и частый дождь. Утром мы встали раньше обычного, поели немного, напились чаю и тронулись в путь. Первые 6 километров мы шли больше по воде, чем по суше. В среднем течении Кулумба очень извилиста. Она все время жмется к утесам, и у подножия их образуют глубокие ямы. Во многих местах русло ее завалено камнями и занесено буреломом. Можно представить себе, что здесь делается во время наводнений. Один раз я, другой раз Дарсу оборвались в ямы и вымокли как следует. Наконец узкая скалистая часть долины была пройдена. Горы как будто стали отходить в стороны. Я обрадовался, полагая, что море недалеко. Но Дарсу указал на какую-то птицу, которая, по его словам, живет только в глухих лесах, вдали от моря. В справедливости его доводов я сейчас же убедился. Опять пошли броды, и чем дальше, тем глубже. Раза два мы разжигали костры, главным образом для того, чтобы погреться. Часов в 12 мы были около большой скалы Мафа, что по-удыгейски значит «медведь». Действительно, своими формами она очень его напоминает и состоит из плотного песчаника с прослойками кварца и известкового шпата. У подножия ее шла свежепротоптанная тропа. Она пересекала реку Кулумбы и направлялась на север. Дерсу за скалой нашел бивак. По оставленным на нем следам он узнал, что здесь ночевал Мерзляков с командой, когда шел с Такемы на Амагу. Мы рассчитали, что если пойдем по тропе, то выйдем на реку Найну к корейцам, а если пойдем прямо, то придем на берег моря к скале Вансинлаза. Путь на Найну нам был совершенно неизвестен, и к тому же мы не знали, сколько времени может занять этот переход. До моря же мы рассчитывали дойти, если не сегодня, то, во всяком случае, завтра к полудню. Закусив остатками мяса, мы пошли далее. Часа в 2 мелкий дождь превратился в ливень. Это заставило нас остановиться раньше времени и искать спасение в палатке. Я страшно озяб, руки мои закоченели, пальцы не гнулись, зубы выбивали дробь. Дрова, как на грех, попались сырые и плохо горели. Наконец, все было налажено. Тогда мы принялись сушить свою одежду. Я чувствовал упадок сил и озноб. Дерсу достал из котомки последний сухарь и советовал поесть. Но мне было не до еды. Напившись чаю, я лег к огню, но никак не мог согреться. Около полуночи дождь прекратился, но изморось продолжала падать на землю. Дарсу ночью не спал и все время поддерживал костер. Часа в 3 утра в природе совершилось что-то необычайное. Небо вдруг сразу очистилось. Началось такое быстрое понижение температуры воздуха, что дождевая вода, не успевшая стечь с ветвей деревьев, замерзла на них в виде сосулек. Воздух стал чистым и прозрачным. Луна, посеребренная лучами восходящего солнца, была такой ясной, точно она вымылась и приготовилась к празднику. Солнце взошло багровое и холодное. Утром я встал с головной болью. По-прежнему чувствовал озноб и ломоту в костях. Дерсу тоже жаловался на упадок сил. Есть было нечего, да и не хотелось. Мы выпили немного горячей воды и пошли. Скоро нам опять пришлось лезть в воду. Сегодня она показалась мне особенно холодной. Выйдя на противоположный берег, мы долго не могли согреться. Но вот солнышко поднялось из-за гор, и под его живительными лучами начал согреваться озябший воздух. Как ни старались мы избежать бродов, нам не удалось от них отделаться. Но все же заметно было, что они становились реже. Через несколько километров река разбилась на протоки, между которыми образовались острова, поросшие тальниками. Тут было много рябчиков. Мы стреляли, но ни одного не могли убить, руки дрожали. Не было сил прицеливаться как следует. Понуро мы шли друг за другом и почти не говорили между собой.
Вдруг впереди показался какой-то просвет. Я думал, что это море.
Небольшое разочарование ждало нас, когда мы подошли поближе. Весь лес лежал на земле. Он был повален бурей в прошлом году. Это была та самая пурга, которая захватила нас 20, 21 и 22 октября при перевале через Сихотэ-Алинь. Очевидно, центр тайфуна прошел именно здесь. Надо было обойти бурелом стороной или идти по островам среди тальников. Не зная, какой длины и ширины будет площадь поваленного леса, мы предпочли последнее. Река сплошь была занесена плавником, и, следовательно, всюду можно было свободно перейти с одного берега на другой. Такой сплошной завал тянулся километров 6, если не больше. Наше движение было довольно медленное. Мы часто останавливались и отдыхали. Но вот завалы кончились, и опять началась вода. Я насчитал еще 23 брода, затем сбился со счета и шел без разбора. После полудня мы еле тащили ноги. Я чувствовал себя совершенно разбитым. Дерсу тоже был болен. Один раз мы видели кабана, но нам было не до охоты. Сегодня мы рано стали на бивак. Здесь я окончательно свалился с ног. Меня трясла сильная лихорадка, и почему-то опухли лицо, ноги и руки. Дерсу весь вечер работал один. Потом я впал в забытье. Мне все время грезилась какая-то тоненькая паутина. Она извивалась вокруг меня, постепенно становилась все толще и толще, и, наконец, принимала чудовищные размеры. Мне казалось, что горный хребет Карту движется с ужасающей быстротой и давит меня своей тяжестью. В ужасе я вскакивал и кричал. Хребет Карту сразу пропадал, и вместо него опять появлялась паутина. И опять она начинала увеличиваться, приобретая в то же время быстрое вращательное движение. Смутно я чувствовал у себя на голове холодную воду. Сколько продолжалось такое состояние, не знаю. Когда я пришел в себя, то увидел, что покрыт кожаной курткой Гольда. Был вечер. На небе блестели яркие звезды. У огня сидел Дерсу. Вид у него был изнуренный, усталый. Оказалось, что в бреду я провалялся более 12 часов. Дерсу за это время не ложился спать и ухаживал за мною. Он клал мне на голову мокрую тряпку, а ноги грел у костра. Я попросил пить. Дерсу подал мне отвар какой-то травы противного сладковатого вкуса. Дерсу настаивал, чтобы я выпил его как можно больше. Затем мы легли спать вместе и, покрывшись одной палаткой, оба уснули. Следующий день был 13 октября. Сон немного подкрепил Дерсу, но я чувствовал себя совершенно разбитым. Однако дневать здесь было нельзя. Продовольствия у нас не было ни крошки. Через силу мы поднялись и пошли дальше вниз по реке. Долина становилась все шире и шире. Буреломы и гарь остались позади. Вместо ели, кедра и пихты чаще стали попадаться березняки, тальники и лиственницы, имеющие вид строевых деревьев. Я шел как пьяный. Дерсу тоже перемогал себя и еле-еле волочил ноги. Заметив впереди с левой стороны высокие утесы, мы заблаговременно перешли на правый берег реки. Здесь Кулумба сразу разбилась на 8 рукавов. Это в значительной степени облегчило нашу переправу. Дерсу всячески старался меня подбодрить. Иногда он принимался шутить, но по его лицу я видел, что он тоже страдает.
«Каза! Каза!» — закричал он вдруг, указывая на белую птицу, мелькавшую в воздухе. «Моря далеко нету».
И как бы в подтверждении его слов, из-за поворота с левой стороны выглянула скала Янтумлаза, та самая скала, которую мы видели около устья Кулумбе, когда шли с реки Такемы на Амагу. Надежда на то, что близок конец нашим страданиям, придала мне силы. Но теперь опять предстояло переправляться на левый берег Кулумбе, которая текла здесь одним руслом и имела быстрое течение. Поперек реки лежала длинная лиственница. Она сильно качалась. Эта переправа отняла у нас много времени. Дерсу сначала перенес через реку ружья и котомки, а затем помог переправиться мне. Наконец мы подошли к скале Янтумлаза. Тут, на опушке дубовые рощи, мы немного отдохнули. До моря оставалось еще километра полтора. Долина здесь делает крутой поворот к юго-востоку. Собрав остаток сил, мы поплелись дальше. Скоро дубники стали редеть, и вот перед нами сверкнуло море. Наш трудный путь был окончен. Сюда стрелки должны были доставить продовольствие. Здесь мы могли оставаться на месте до тех пор, пока окончательно не выздоровеем. В 6 часов пополудни мы подошли к скале Вансинлаза. Еще более горькое разочарование ждало нас здесь. Продовольствия не было. Мы обшарили все уголки, засматривали за бурелом, за большие камни, но нигде ничего не нашли. Оставалась еще одна надежда, быть может, стрелки оставили продовольствие по ту сторону скалы Вансинлаза. Гольд вызвался слазить туда. Поднявшись на ее гребень, он увидел, что карниз, по которому идет тропа, покрыт льдом. Дерсу не решился идти дальше. Сверху он осмотрел весь берег и ничего там не заметил. Спустившись назад, он сообщил мне эту печальную весть и сейчас же постарался утешить.
— Ничего, капитан, — сказал он, — около моря можно всегда найти кушать.
Потом мы пошли к берегу и отворотили один камень. Из-под него выбежало множество мелких крабов. Они бросились в рассыпную и проворно спрятались под другие камни. Мы стали ловить их руками и скоро собрали десятка два. Тут же мы нашли еще 2 протомоллюсков и около сотни раковин береговичков. После этого мы выбрали место для бивака и развели большой огонь. Протомоллюсков и береговичков мы съели сырыми, а крабов сварили. Правда, это дало нам немного, но все же первые приступы голода были утолены. Зная исполнительность своих людей, я никак не мог понять, почему они не доставили продовольствие на указанное место. Завтра надо перейти через скалу Вансинлаза и попытаться берегом дойти до корейцев на реке Найни. Лихорадка моя прошла, но слабость еще осталась. Дерсу хотел завтра рано утром сбегать на охоту и потому лег спать пораньше. Я долго сидел у огня и грелся. Ночь была ясная и холодная. Звезды ярко горели на небе. Мерцание их отражалось в воде. Кругом было тихо и безлюдно. Не было слышно даже всплесков прибоя. Красный полумесяц взошел поздно и задумчиво глядел на уснувшую землю. Высокие горы, беспредельный океан и глубокое темно-синее небо. Все было так величественно, грандиозно. Шепот Дерсу вывел меня из задумчивости. Он о чем-то бредил во сне. Утомленный тяжелой дорогой, измученный лихорадкой, я лег рядом с ним и уснул.
чуть брезжило. Сумрак ночи еще боролся с рассветом, но уже видно было, что он не в силах остановить занимавшейся зари. Неясным светом освещала она тихое море и пустынный берег. Наш костер почти совсем угас. Я разбудил Дерсу, и мы оба принялись раздувать угли. В это время до слуха моего донеслись два каких-то отрывистых звука, похожие на вой. —
Это изюбр ревет, — сказал я своему приятелю. — Иди поскорей, быть может, и убьешь его.
Дерсу стал молча собираться, но затем остановился, подумал немного и сказал: —
Нет, это не изюбр. Теперь его кричи не могу.
В это время звуки опять повторились, и мы ясно разобрали, что исходят они со стороны моря. Они показались мне знакомыми, но я никак не мог припомнить, где раньше их слышал. Я сидел у огня спиною к морю, а Дерсу против меня. Вдруг он вскочил на ноги и, протянув руку, сказал:
«Смотри, капитан!»
Я оглянулся и увидел миноносец грозный, выходящий из-за мыса. Точно сговорившись, мы сделали в воздух два выстрела, затем бросились к огню и стали бросать в него водоросли. От костра поднялся белый дым. Грозный издал несколько пронзительных свистков и повернул в нашу сторону. Нас заметили. Сразу точно гора свалилась с плеч. Мы оба повеселели. Через несколько минут мы были на борту миноносца, где нас радушно встретил Тигерстетт. Оказалось, что он, возвращаясь с Шантарских островов, зашел на Амагу и здесь узнал от Мерзлякова, что я ушел в горы и должен выйти к морю где-нибудь около реки Кулумбе. Староверы ему рассказали, что Удыгей Цале и двое стрелков должны были доставить к скале Вансинла за продовольствие, но по пути во время бури лодку их разбила о камни, и все то, что они везли с собой, утонуло. Они сейчас же вернулись обратно на Амагу, чтобы с новыми запасами продовольствия пойти вторично нам навстречу. Тогда Тигерстетт решил идти на поиски. Ночью он дошел до Такемы и повернул обратно, а на рассвете подошел к реке Кулумбе, подавая сирены сигналы, которые я и принял за рев изюбра. Тигерстетт взялся доставить меня к отряду. За обильным столом и за стаканом чая мы не заметили, как дошли до Амагу. Здесь Мерзляков, ссылаясь на ревматизм, стал просить позволения уехать во Владивосток, на что я охотно согласился. Вместе с ним я отпустил также стрелков Дьякова и Фокина и велел ему с запасами продовольствия и с теплой одеждой выйти навстречу мне по реке Бикину. Через час Грозный стал сниматься с якоря. Мое прощание с моряками носило очень дружеский характер. Стоя на берегу, я увидел на мостике миноносца командира судна. Он посылал мне приветствие, размахивая фуражкой. Когда Грозный отошел настолько далеко, что нельзя уже было разобрать на нем людей, я вернулся в старообрядческую деревню. Теперь в отряде осталось только 7 человек. Я, Дерсу, Джан Бао, Захаров, Аренин, Туртыгин и Сабитов. Последние не пожелали возвращаться во Владивосток и добровольно остались со мной до конца экспедиции. Это были самые преданные и самые лучшие люди в отряде.